Из информационных программ на радио «Говорит Москва» вы узнаете, что, где и когда происходит по всему миру каждую минуту. Из авторской программы Екатерины Собчик «Психология событий» вы узнаете о психологической сути того или иного события. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. «Психология событий».
19 часов почти 6 минут в студии «Говорит Москва». Еще раз добрый вечер. С вами по-прежнему я, Екатерина Собчик. Здравствуйте, здравствуйте. Напоминаю вам, дорогие мои, что вы можете писать мне смс 925-88-88-94-8. Телеграм «Говорит МСК-бот». И звоните мне через некоторое время в эфир 495-7373-94-8. Только обратите внимание... У нас такая техническая проблема небольшая возникла. У нас почему-то смски приходят пачками. То есть они не по мере того, как вы их пишете, а в какой-то момент все зависает, я ничего не вижу и ничего нету, а потом раз-раз и приходит сразу несколько. Поэтому если что-то вдруг я потеряю или не прочту, или вам будет казаться, что я вас игнорирую, а на самом деле я просто вас в этот момент могу не видеть. Вот обратите внимание на такой нюанс. Так, вот сейчас я уберу... Да, ну вот опять про смски то же самое. Угу. Да, ребят, ну вот я все это вам обозначила. Так, по поводу предыдущего эфира. Все смски пришли, но я уже их, извините, теперь читать не буду. Давайте теперь займемся другим немножко делом. Ну вот смотрите, я с какой стороны решила зайти. Я понимаю, что вас интересует... там, мое мнение или, может быть, еще чье-то, из-за того, что происходило в Саратове, да, и актуализированные разговоры о смертной казни. Ну, вот, вы знаете, мы обязательно этого коснемся, но в определенном контексте, потому что просто обсуждать с вами за казнь или против казни, я считаю, уже бессмысленно. Мы однажды это делали, я свою позицию высказала, аргументы все известные с одной и с другой стороны, и вот это вот продолжать мусолить просто смысла нет. А вот почему вот это все возникло, это другой вопрос. И давайте вот мы сейчас откатимся как бы на 30 лет назад. Дело в том, что сейчас мы, ну не мы, а кое-кто отмечал или не отмечал, но... по крайней мере, заметил 30-летний юбилей вот этой волшебной деятельности Кашпировского. И возникает естественный вопрос, а что это за такое явление? Даже не сам он, потому что сам он, безусловно, явление, человек незаурядный, человек харизматичный, владеющий техникой суггестии, и все это, очевидно, это невозможно опровергать. Но откуда такое... повальное увлечение вот этой стороной жизни, что заставляет людей в таком массовом порядке обращаться там либо к каким-то суевериям, либо к оккультизму, либо к каким-то паранормальным явлениям. Вот откуда это берется? И вы знаете, тут, наверное, можно следующую вещь сказать, что, во-первых, есть как какие-то базовые штуки, связанные с тем, что человек, как биологический вид, весьма и весьма уязвимое существо. Вот мы очень уязвимы, и мы плохо приспособлены к биологической жизни. Нас спасает наш интеллект, нас спасает наши потрясающие адаптивные возможности в смысле приспосабливаться с помощью привлечения каких-то внешних средств, но у нас нет шерсти. Вот я смотрю там на каких-нибудь котов своих, думаю, вот как им хорошо, зимой и летом одним цветом, ходят в своих шкурках, им не нужно пальто, им не нужно ботинки. Они и в жару, и в мороз ходят в одном и том же наряде, и все с ними замечательно. А мы должны одеваться, у нас шкурка мерзнет, у нас вот такой теплообмен. Мы там не имеем никаких средств, будучи хищниками, поедая мясо, мы не имеем биологически созданных средств быть этими хищниками. У нас нет ужасных зубов, у нас нет ужасных когтей, мы не умеем быстро бегать, чтобы настигать добычу, у нас нет огромной физической силы, поэтому там даже с коровой мы бы не справились голыми руками и так далее, и так далее. И, на мой взгляд, именно вот эта уязвимость сформировало в человеческом сознании, тогда, когда оно стало маломальски человеческим, вот эту необходимость обратиться к каким-то внешним силам, потому что сам человек не может контролировать свою собственную жизнь. Он подвергается болезням, он подвергается нападению животных, он подвергается атакам со стороны природы, когда возникают там заморозки или, наоборот, засуха. То есть вот эта невозможность контролировать свою жизнь, она порождает страхи, а эти страхи, в свою очередь, каким-то образом изменяют человеческое сознание и делают его обращенным к каким-то внешним потусторонним силам, потому что там, люди всегда кому-нибудь молились. Они молились небу, чтобы пролился дождь, они молились океану, чтобы он дал возможность, ловить рыбу и прочее. Но вот 321-й тут же говорит, что все от невежества, понял это на 70-м году жизни, к сожалению. Вот давайте подождем про невежество, тут не так все просто. Дело просто в том, что когда человек не справляется со своей жизнью, а вот мы в принципе обладаем вот этим вот своеобразным оккультизмом, мистическим, суеверным сознанием. Мы склонны верить в приметы, мы склонны верить во много чего. И это как бы изначальная базовая особенность человека, основная базовая особенность человеческого сознания. Но если на этом фоне возникает очевидное ухудшение жизни человека, то есть появляются какие-то дополнительные угрозы. Ведь, понимаете, мы живем обычно в состоянии подавления наших страхов. Да, вот Янок мне подсказывает мистическим сознанием, так точнее. Да, да, вот спасибо. Да, то я что-то запуталась в этих словах. Да, конечно, мистическим сознанием. Это правильная поправка. Но вот смотрите, вот это мистическое сознание, оно нас защищает от подавляемых страхов, потому что мы все боимся смерти, мы все боимся болезней, мы все боимся потерять близких, мы много чего боимся, мы боимся обжечься, мы боимся порезаться и дальше. Но это некий фон, к которому мы определенным образом адаптируемся. Но когда возникает дополнительная угроза, когда возникает ощущение, что ты еще меньше контролируешь свою жизнь, чем до сих пор, что еще что-то меньше от тебя зависит, вот здесь вот возникает очень интересное явление психологическое. Здесь происходит регресс поведения. То есть поведение становится более инстинктивным, более примитивным, если угодно. И отсюда вот ощущение того, что это якобы невежество. Нет, просто под влиянием угроз, ощущением определенной хрупкости жизни. Эта жизнь переходит с разумного уровня на уровень инстинктивный, на уровень регресса. Ведь вы замечали, что в ситуации огромной угрозы чаще всего люди, и чем слабее самоконтроль, тем это более вероятно, люди ведут себя абсолютно примитивно. Они либо куда-то бегут, либо они на кого-то кидаются агрессивно, либо они от кого-то удирают с дикими воплями, но они становятся примитивными в этот момент. И, по сути дела, очень многие события, которые мы наблюдаем, они являются подтверждением этому. Так, я вижу ваш звонок, да, пожалуйста, как вас зовут? Здравствуйте. Алло.
Добрый вечер, Михаил.
Да, Михаил,
вы знаете, я в 90-е годы купил книгу «Парапсихология», мюнхенское издание, такая толстая. Вот давно узнал, оказывается, очень долгое время в Мюнхен съезжались все чернокнижники со всего мира. Вот. Ну и что я хочу сказать? Во-первых, человеком движет и страх, и любопытство.
Безусловно, вот. Безусловно.
Да, именно это меня и поверило. Ну, я не то, я прочитал, посмотрел, получил какие-то знания. Ну вот, интересно то, что у меня было общение с некоторыми священниками, которые были, так, тоже занимались оккультизмом, значит, были, помните, воскрешал мертвых там.
Да, да, конечно.
Вот, он у него был тоже, это самый, учеников. Он говорит, я 2 года это отмаливал в монастырях. Вот, и теперь он, значит, это самое, наркоманов лечит там. И когда он увидел у меня книгу, я Дугина читал «Метафизику Благой Вести», это в поезде было, он так заинтересовался, вы что, верующие? Я говорю, ну вот мне интересно. Вот, я говорю, ну возьмите, почитайте, очень интересная книга. Он, а она патриархом благословлена, то есть он уже никакую другую литературу не читает.
Да, поняла.
Так что вот эти вещи, к ним очень надо осторожно. Вы знаете, я в свое время Блаватскую перечитал всю. Mm. Так она мне приснилась, бедная девочка, да, и она вела меня в церковь.
Ой,
вот
как,
это очень интересная вещь.
Ну, все равно это работа вашего сознания
ничего подобного.
Больше.
Наведение – это никакое не сознание. Я вам рассказывал сон, прежде чем меня наградили медалью ордена за отечество, за полгода мне Ельцин приснился и похлопал меня по плечу. Какое тут сознание? Откуда я знал? Я и думать об этом не мог.
Спасибо большое. Я думаю, что вы все-таки думали что-то такое про Ельцина. Ну, вы знаете, на самом деле наше сознание, вернее, подсознание выкидывает такие штучки, что невозможно. Потому что мне тоже, признаюсь, и Горбачев снился, хотя ничего вообще общего, и да, даже телевизором я никогда не злоупотребляла и не слишком на него любовалась. И вы будете смеяться, мне приснился однажды Гдлян. Помните, был такой следователь, который вел хлопковое дело и что-то такое. И мне приснилось, что я вижу какое-то огромное количество народа на стадионе, а Гдлян мне говорит, что это свидетели по делу, и их надо будет всех опросить. Ну вот, ну что-то такое. Специально я об этом не думала, но где-то сознание было затронуто. Ну, ребят, туда мы сейчас не полезем. Это не, так сказать, тема для разговора на оставшиеся там 10 минут вот этой получасовки. Ну вот, опять же, Яна говорит, в православии Бог не может посягнуть на волю человека, мы сами решаем, и от этого тоже страшно и интересно. Друзья мои, я все-таки хочу, чтобы вы сделали разницу между действительно мистицизмом и верой. Это принципиально разное по моральному, психологическому наполнению сферы нашего сознания. Потому что, когда речь идет о вере, там неважно какой конфессии, это все-таки система неких убеждений, и это система неких моральных императивов. Это про нравственность, это про мораль, это про совесть, это про душу человека. А мистика – это просто вот ужас-ужас, сейчас подует ветер и принесет там ужасную какую-нибудь весть. Конечно, вы правы, но как быть с тем, что Кашпировский многим помогает? Но этому же есть уже объяснение, Абдул-Хамид. Но есть такая вещь, как суггестия внушения, есть внушаемость. Как бы то ни было, но всегда есть что-то за гранью этого мира, чего мы не знаем и никогда не узнаем. Естественно, Сергей. Хотя бы потому, что подобное не может познать себе подобное. Можно познавать, ну, как бы, более просто устроенные системы, но познать систему с помощью того инструмента, которым она сама и обладается, и является, и оказывается предметом исследования, это, конечно, невозможно. Так вот, что я, собственно говоря, хотела сказать? Вижу звонки, сейчас буду принимать. Хочу мысль закончить. Вот смотрите, там та же самая история с реакцией на ужасное саратовское убийство. Ведь посмотрите, люди настолько потрясены, люди настолько шокированы, и люди настолько не верят в то, что судебная система может быть правильной и справедливой, поскольку мы сейчас видим вот все эти прецеденты с неправыми, неверными, несправедливыми, нечестными судебными делами, что люди вот в этом своем состоянии дестабилизации, опять же, регрессировали и были готовы пойти на самосуд и на расправу. и слово «казнь» очень близко, так сказать, появилось вот в их сознании, оно опять всплыло. Ведь это же самое простое и примитивное поведение, на которое способно человечество, да, око за око, как известно, да, это Ветхий Завет. Но есть еще Новый Завет, который уже отменяет око за око. А это другая ступень морали и нравственности, если угодно. И кстати говоря, та же самая ситуация в другом произошла месте. Вот с этим регрессом. Значит, в Самарской области в селе Новотулка вознамерились лишить родительских прав Ивана Сидорова, который воспитывает трех сыновей, за отсутствие телевизора. Причем у него детей больше, но там двое, по-моему, сыновей уехали жить с матерью, они в разводе, а вот трое остались с ними. То есть что произошло? Да, и, значит, мотивировка лишить родительских прав за отсутствие телевизора в доме. То есть это послужило как бы поводом, это послужило триггером, это послужило толчком. То есть что произошло? Родители его одноклассников, его детей, пожаловались завучем на неправильное влияние со стороны этих ребят. Вот они не такие, они непонятные. Они, видите ли, не смотрят телевизор, там, возможно, не пьют пиво. Они занимаются тем, что они читают книги и совершают какую-то работу по дому. Знают несколько языков, потому что в какой-то момент семья жила за границей. И вот, вы знаете, вот опять же, в ситуации, когда общество дестабилизировано, в ситуации, когда общество ощущает, и каждым своим членом ощущает, что оно не может контролировать свою собственную жизнь, что с ним может произойти все, что угодно. Его могут арестовать за то, что оказался просто около метро, там в полутора километрах от там, демонстрации. Что за что угодно ты можешь пострадать и оказаться осужденным за там, анализ какой-то ситуации, как это сейчас вот происходит с журналисткой, да, которая попыталась объяснить всего-навсего поведение парня, взорвавшего там что-то и взорвавшего самого себя заодно. То есть вот когда ты понимаешь, что ты не владеешь своей жизнью, у тебя возникает вот это регрессивное поведение. А одним из регрессивных видов поведения является абсолютно враждебное отношение к чему-то иному, к чему-то другому непохожему. Вот ты не смотришь телевизор, ты странный, ты страшный, ты очень подозрительный. Что у тебя в голове? От тебя можно ожидать чего-то непонятного. И вот эта агрессия, она заставляет людей там куда-то обращаться, она заставляет их поднимать вот эту волну недоверия. Ну, а наши надзорные органы, как известно, с большим удовольствием готовы куда-то прийти, кого-то схватить и пригрозить лишением родительских прав. Это очень страшная штука. И все это на фоне вот этого мистического сознания. Да, пожалуйста, ваше мнение, я вас слушаю. Как вас зовут? Алло, здравствуйте.
Светлана.
Да, Светлана, здравствуйте.
Хочу сказать, что это было во все времена. И когда я росла, и мои дети...
Конечно,
это,
конечно.
Это банальная зависть к тому, что даже кто-то может быть богаче, но он морально... не так наполнен, как другой человек. И он может завидовать буквально ерунде какой-то, но той, которой у него не будет никогда. И все это только зависть.
Угу. Ну, Светлана, да, спасибо большое за ваш звонок. Вы немножко о другом. Зависть – это зависть. Тоже, кстати, не лучшее, скажем так, чувство человека, не слишком его красящее. Но я говорю именно о регрессе. Денис говорит, у нас сейчас мода среди хипстеров, отказ от телевизора, может, тоже нужно пересажать. Мне кажется, у каждого есть выбор, если этот выбор не нарушает право соседа. Но ведь лучше же будет, если вы будете смотреть телевизор, причем не какие-нибудь там дальние каналы типа Discovery или Animal, а вот вы должны смотреть Первый канал, вы должны смотреть Второй канал, вы должны смотреть все ток-шоу, чтобы у вас правильно было все устроено в голове. Это же очевидно абсолютно. Елена Сергеевна говорит, страх – это базовый инстинкт самосохранения. У кого-то больше развит, у кого-то меньше, несомненно. У некоторых он принимает форму психических расстройств. Ну, а Кашпировский и же с ним, это сегодня можно объяснить влиянием СМИ, так называемые окна Авертона. На фоне страха за свою жизнь людям можно внушить все, что угодно. Ну, вот такое объяснение, да. Тогда вас слушаем, пожалуйста, как вас зовут? Здравствуйте.
Добрый вечер.
Добрый.
Борис Семенович,
Денис Володин. Борис Семенович, слушаю вас.
Ну, вы знаете, вы очень сложную, очень нужную и очень, скажем так, малопонятную большинству из нас тему затронули.
Сама в шоке.
Ну, я вас сказал большинству из нас, но мне эта тема тоже не до конца понятна. Но я вам скажу так, что в моей практике было, когда вот люди говорят шарлатанство и так далее. А вот было два больных, которых не могли, скажем так, поставить им нужный диагноз и излечить ни врачи кремлевки, ни два консилиума в первом и втором меди. А вот мне удалось это сделать. И знаете почему?
Нет.
Потому что экстрасенсорика и то, чем занимался Кашпировский и другие, она, скажем так, обращается к тому, что заложено в нас создателем. Это очень сложная материя, которую мало пока, скажем так, мы понимаем из-за того, что техника не может понять, каким образом происходит это. Ну, так вот, я понимаю, что это происходит, скажем так, технологию не знаю, но в целом это передача информации от человека к человеку.
Борис Семенович, не увлекайтесь, лаконично давайте основную мысль.
Основная мысль такая. Люди, вот когда вам не будут помогать врачи, когда вы в них разочаруетесь, или когда вам будет, скажем так, материально не под силу излечиться, вот тогда вам помогут экстрасенсы, колдуны, знахари и так далее.
Или не помогут. Что... Спасибо, Борис Семенович. Вот понимаете, или либо помогут, либо не помогут. Я вам честно скажу, был момент, когда у моей мамы, это было еще достаточно давно, она была относительно молодой женщиной, но у нее были очень серьезные проблемы с суставом, остеопороз. И в итоге пришлось и на одной, и на другой ноге делать операцию. Очень хотелось этого избежать. И в какой-то момент, мучимая болями, исчерпав все возможности медицины, она в отчаянии, я, собственно говоря, при этом присутствовала, я ее сопровождала, обратилась к какому-то там, ну, не то что экстрасенсу, но к какому-то там травнику. Какой-то такой интересный дедушка с какими-то интересными травками. Ни черта не помогло, пришлось резать. Если бы она, наверное, была, ну, более доверчивая, если бы она не была скептично настроена, а она скептично настроенный человек, если бы она была внушаемой, возможно, был бы какой-то эффект, неизвестно, насколько, кстати говоря, длительный, но в любом случае это могло случиться. Ведь вы же понимаете прекрасно, что есть как бы две стороны, да, есть вот кто-то, кто проецирует некую информацию, а есть реципиент. И в зависимости от того, как реципиент принимает эту информацию, насколько он для нее открыт и насколько он себя предоставляет этому информатору, во многом зависит успех. Но не всегда, понимаете, если вам отрезали ногу, то под воздействием Кашпировского нога не вырастет ни за что. Но более того, я вам скажу, еще раз обращаясь вот к этому регрессивному поведению, я просто вам напомню. Вот есть такие, что называется, среднего церковленные люди. Два раза в год ходят в церковь на Рождество, на Пасху, не знают там многих молитв, не знают многих церковных праздников, но... Как только, что называется, жареный петух их клюнет, как только происходит несчастье, болезнь, начинают бегать в церковь, начинают молиться, начинают просить у Бога, обращаются к потусторонним силам в любом случае. А не помогает Господь, тогда идут в ход и экстрасенсы, и шаманы, и человек в состоянии отчаяния, напуганности, уязвимости, он готов куда угодно кидаться, лишь бы спастись, потому что инстинкт самосохранения у нас очень силен, и мы готовы и поверить во все что угодно, и довериться чему угодно. Это свойство нашего сознания, это свойство нашей психики, и никуда ты от этого не денешься. Надо просто понимать, что это существует, но на то нам и дан самоконтроль, чтобы в тот момент, когда у нас появляется тенденция к регрессивному поведению, чтобы мы все-таки не поддавались этой регрессии, а оставались все-таки людьми. Вот как-то так. Ну, давайте послушаем интересные новости, а потом перейдем к другой теме.
Авторская программа Екатерины Собчик «Психология событий».
19 часов 35,5 минут в студии «Говорит Москва». Меняем тему. Я основные смски ваши прочла про мистическое мышление, про уход в параллельный мир и прочее, прочее. Ребят, теперь, я не знаю, мне кажется, что вы должны сейчас решить, что я либо что-то выдумала, либо будете вместе со мной смеяться. Значит, смотрите, сама в шоке, честное слово. Глава партии «Коммунисты России» Максим Сурайкин, это я все прочла в новостных лентах, предложил Госдуму призвать россиян сдавать, ребята, внимание, ненужную еду в специальные пункты для помощи детским домам и малоимущим. Нормально? Дорогие мои, у вас бывает ненужная еда? Вы знаете, что такое ненужная еда? Как может быть ненужная еда? Я понимаю прекрасно, что да, у нас периодически накапливается ненужная одежда. Одежда, которую мы перестаем носить, потому что у нас там изменилась фигура. Мы располнели или наоборот похудели. Мы, значит, с этой одеждой расстаемся. Одежда выходит из моды. Она, в конце концов, просто надоедает. И то, что называется ненужную одежду, чаще всего люди отправляют на дачу. Почему-то в нашей культуре принято на даче ходить в какой-то дерьмовой одежде. Вот пятно там, прожог что-то, вот так вот по дерьмовье одеться и ходить на дачу. Это вот прям кайф русского человека. Да, я помню даже какая-то известная актриса, у нее был творческий вечер, она о том же самом говорила, что для меня, как вы отдыхаете, ее спросили, она говорит, для меня самое большое удовольствие приехать на дачу, одеться в какое-то говно и ходить в этом говне по даче. Но, тем не менее, да, действительно, вот так называемая ненужная одежда, она каким-то образом курсирует. Там мы друг другу ее отдаем. Вот не так давно, например, подруга, моя подруга принесла мне обувь своей дочке, потому что дочка выросла, ей стало мало. Сейчас же акселерация, у девочки нога уже там какая-то, как лыжа, а мне ее какие-то там ботиночки, и все очень даже подошло. И это совершенно не обидно. Я свою одежду тоже раздаю, если она хорошая. Если она плохая, я ее складываю и там отношу, я не знаю, ну, рядом с помойкой ставлю для, так сказать, людей без определенного места жительства. В церковь мы носим одежду, но в церковь, понимаете, там другая ответственность. Там надо все-таки ее как-то постирать, погладить, почистить. Ну вот если ты готов на это дело потратиться, то, соответственно, отнесешь церковь, благое дело. Но ненужная еда, мне кажется, может, вот я так думала об этом, в каких ситуациях может быть ненужная еда? Ну, наверное, это может быть там один раз, допустим, у молодого мужчины, который вышел из-под опеки родителей, при этом живет отдельно, возможно, неплохо зарабатывает, и вот он, не имея житейского опыта, пошел в магазин и накупил всякой ерунды. Съесть он это все уже не может, и что-то оказалось ненужным. Но второй раз он уже, наверное, такого повторять не будет. Он будет все-таки рассчитывать свой аппетит, он будет рассчитывать свой бюджет как-то вот так. Ведь, понимаете, когда мы говорим о ненужной еде, это, скорее всего, будет либо просрочка, либо объедки. Причем, да, но объедки вроде людям предлагать невозможно. Вот у меня в этом смысле очень хорошая ситуация в деревне, потому что у меня подруга держит собак, таких как бы дворняжек уличных. Она держит кур, а куры, как оказалось, как свиньи, едят все что угодно. То есть вот все, что у тебя испортилось, прокисло, все, что у тебя там какая-то вот... Вот то, что обычно ты не знаешь, куда деть, вроде еда выбросить жалко, а выбросишь, вонять еще будет. Но я не имею в виду гниль совсем, ну, такое что-то с второй свежести. Вот я это все отдаю ей. И прекрасно там какой-нибудь хлеб засохший, все такое, это все можно курам отдать. Заплесневелый сыр, все это они сожрут. Но ты же это человеку не дашь. Ты даже бомжу не будешь такое предлагать. А тут речь идет о том, что дети, ребята, алло, гараж. Это как же это так? Во-первых, тогда надо думать, как это все хранить. Как это все собирать? Потом, простите меня, опять же, если мы говорим там, прости господи, о бомже, но это 1-2 человека, и, допустим, твоя просроченная сырокопченая колбаса, кусок этот небольшой, им вполне подойдет, нормально. Но если тебе надо накормить хотя бы там одну группу из детского дома, это должно быть несколько порций. Вы что, можете сказать, что человек способен выбросить несколько порций, там, я не знаю, котлет? Или кастрюлю макарон, которую можно накормить 10 человек. Ну, не бывает этого. Я еще раз говорю, либо эта кастрюля макарон прокисла, ее надо отдавать курам и свиньям, либо она хорошая, вы ее съедите и с кем-то разделите. А просрочку вроде как детям тоже нельзя. Опять же, сразу начинаешь думать, ну, давайте отдадим просрочку бомжам. Ну, негуманно, нехорошо, некрасиво. Но я вам скажу другое. Если человек роется в помойке и готов оттуда там вынимать какие-то пакеты и не брезгует их поесть, то, наверное, колбаса, которая немножко дольше полежала, чем ей полагается, вполне себе им подойдет. Тут главное, чтобы не было угрозы жизни. Так, Денис говорит, а у меня есть ненужная еда, у меня в морозилке лежит куча рыбы, а я ее не ем совсем. Но если я ее отдам, то моя девушка меня задушит, так как она ее ест, для меня воняет. Ну, значит, она нужная, если девушка ест. Может, просто покупать поменьше эту рыбу, вот и все. Интересно, а почему такого предложения... Не... Вот, вот, Владимир Че, вот ровно с языка сняли. Сейчас, я вас немножко потеряла. Почему такого предложения не было, когда уничтожали продукты, ввезенные из стран, находящиеся под санкции с нашей стороны? Да, вот понимаете, санкционку можно давить бульдозерами и закапывать в землю, вместо того, чтобы отдать в детские дома. А сколько было разговоров о том, что люди, которые там... имеют опыт, даже если не собственный, но в любом случае это ментальный опыт, это большая травма нашего Ленинграда, да, блокады Ленинграда, если мы знаем, что люди умирали от голода на улицах. И таким людям демонстрировать уничтожение продуктов, это абсолютно аморально. И не предложить, да, хорошо, мы не будем на этом наживаться, мы не будем этим торговать, мы не дадим этим продать, мы не дадим другим купить, не будет совершен этот товарообмен. Но детям-то можно эту санкционку отдать, пусть они поедят нормального сыра. Поскольку по закону нельзя отдавать никому, таков закон, его надо менять, говорит Татушка. Просрочку по закону нельзя отдавать никому. Ну, я тоже считаю, что по закону нельзя никому. Но мы же это делаем. Ребят, что греха таить? Мы сами едим иногда просроченные продукты. Там какой-нибудь консерв. Мы понимаем, что, ну, он там перестоял там 2 недели, допустим. Мы же понимаем, что эти сроки все условны. И едим, хотя, конечно, всегда есть риск травануться. Татошка говорит, ну, если это не смертельно, пусть едят. Еда же все-таки. Ну, вот как-то так, понимаете. Я это сама говорю, мне самой неловко, что я это произношу. Ну, наверное, вот людям, которые перешли какую-то грань там в собственной гигиене, в собственной брезгливости, они, наверное, могут употреблять эти продукты. Но, ребята, здесь же говорится малоимущим. Это до какой грани, до какого состояния, до какого положения должен дойти человек, состояние или положение, там, я не знаю, унизительное и бедственное, чтобы обратиться в такой пункт. Ведь, знаете, у малоимущих людей есть своя гордость, и иногда она даже такая обостренная, и они никогда не пойдут с протянутой рукой, они будут есть там свою гречку, заедать макаронами, но они никогда не пойдут за просроченным куском сыра в какой-то там пункт для бедных. Таких людей больше, чем тех, кто готов протягивать эту руку. Есть еще один вариант так называемых ненужных продуктов, но они на самом деле нужны, это запасы. Есть люди, которые любят делать запасы, есть люди, которые... считают, что да, все-таки там соль, спички, гречка и несколько консервов всегда должны быть где-то в заначке, но так им же эти запасы нужны. И они станут ненужными только тогда, когда они превратятся в просрочку. Михаил Шевкунов говорит, что я оторвана от реальности. В нашей стране в магазинах продают просрочку. В Москве есть целое движение, которое питается с помоев, у них свое мировоззрение. Так я про то же говорю. В магазинах продают просрочку. Ну, вы знаете, смотря в какие магазины. Да, действительно, есть магазины, в которых огромные скидки, что всегда вызывает подозрения, в которых какие-то акции, всякие шестерочки и восьмерочки и прочие магазинчики, такие сетевые. Я вполне допускаю, что там просроченные продукты продают. Вы понимаете, ну не может продукт стоить дешевле, чем он стоит. Если он вдруг почему-то начинает стоить меньше, значит, его надо срочно реализовывать. Это очевидно, почему я оторвана от реальности. Сложный номер, говорит, греча не своя, а общая, макароны тоже не поняла вашу мысль. Консервы лучше выбрасывать, говорит 123-й. Согласна. Согласна, потому что есть такая штука, как ботулизм. А крупа, если она слишком долго простоит, она становится прогорклой. Ее тоже, в общем, есть практически невозможно. Только от ужасной жизни и с дикой голодухи. Так, голод заставит, пойдут, говорит мечта. Да вы знаете, я еще раз говорю, до какой степени и до какого положения бедствия и унизительности надо дойти, чтобы вот пойти. Вот как раз, когда голод заставит. Так, да, пожалуйста, давайте ваши звонки, пожалуйста, я вас слушаю. Как вас зовут? Алло.
Алло, Екатерина, здравствуйте, Денис из Нагатина.
Да, Денис, здравствуйте.
Поругаться с вами звоню.
Давайте.
Всегда замечательно с вами разговариваю, тут буду ругаться.
Давайте.
Ну зачем вы продвигаете, ну, каких-то идиотов?
А кто же продвигает?
Ну, вы напоминаете вот это Сурайкина, то, что вот не выбрасывать,
отдавать. А мне плевать, что он Сурайкин, Денис, не сердитесь, нет. Вы понимаете, в чем дело? Ну, когда происходит полная глупость и полная, извините, хрень, надо об этом говорить, потому что в недрах этой думы такое рождается, что, извините, на голову не натянешь. Я же не говорю, там голосуете за Максима Сурайкина, он же, по-моему, там пытался куда-то, когда-то, кое-где, порой, баллотироваться. Ни в коем случае, я апропо просто назвала его, чтобы это не было как бы анонимно. Но инициатива-то идиотская абсолютно. Согласна с этим, Денис?
Нет, не согласен.
Давайте.
Надо игнорить.
А, вот
просто
так.
Да, потому что каждый, вот сейчас такое время у нас, что каждое упоминание, это им в плюс. Это надо просто, это мое мнение, это ваше решение, конечно. А мое мнение, что это надо игнорить просто эти идиотские инициативы.
Да, я поняла, Денис. Да.
Извините, пожалуйста.
Да ну что?
Ну, вы знаете, что у нас с вами замечательные отношения.
Конечно.
Вот сейчас вы ошиблись, мне кажется.
А я все равно буду с вами продолжать ругаться. Значит, смотрите, почему я считаю, что только в редких случаях можно игнорить. Понимаете, можно игнорить там каких-нибудь наших этих телепузиков, которые кидаются какашками и плюются, и оскорбляют людей. Ну, потому что фу-фу-фу, да, и чего на них реагировать. Это можно игнорить. Но если не давать оценки таким инициативам, они же могут быть приняты. И вы представляете, что закрутится какая-то административная там бюрократическая машина, начнут организовывать эти, как их называют, пункты, начнут на это тратить деньги, начнут собирать, приведут туда какой-нибудь контроль, начнут эксперты работать над тем, какого рода просрочка допустима, какого недопустима. Будут работать комиссии, которые будут как-то связываться с детскими домами и решать, что им туда можно направлять. То есть, может, такая бредятина случится. И мы же знаем, что есть там у примеры, что, мне кажется, лучше лишний раз вякнуть и уже, так сказать, ну, чтобы карась не дремал. Янок говорит, уже проходили опыт уничтожения продуктов. Лет 15 назад начали сжигать тоннами изъятую браконьерскую черную икру. Я не могу, я этого не выдержу, черную икру. Уже тогда раздавались голоса, чтобы отдать детские дома или дома престарелых. Тогда ответ власти был жестким. Коррупция будет, и эта икра встает на черном рынке. Ну, так мы же не можем ее победить. Так победили браконьерство? Нет, говорит, те же грабли. Это Янос. Почему-то мечта ополчилась на Дениса. Денис ничего плохого не сказал. почему вы на него вдруг выдаете агрессию? Совершенно доброжелательный, милый, корректный звонок. Давайте еще послушаем вас. Слушаю вас. Да, здравствуйте.
Здравствуйте.
Анна, здравствуйте.
Да.
Да.
Ну, во-первых, хорошо живет господин Суракин. У него есть лишняя еда.
Вот я говорю, да, как... Нет, нет, ну подождите, но все равно не может быть лишней еды. Но он не может сожрать 5 банок икры в одну харю.
Ну, может, он и может сожрать 5 банок икры в одну харю. Я не знаю, меня это не волнует. Но я знаю одно, что так, как живет сейчас наше население, у них не то, что нет лишней еды. Они все думают, как бы сэкономить, а что-нибудь купить. Угу. Так, чтобы осталось на день рождения хотя бы, на Новый год или еще на какой-нибудь праздник.
Угу.
При всех наших доходах, чтобы у меня была какая-то лишняя еда, ну, может, стоит пару банок тушенки, пару банок каких-то консервов.
Да, да, да.
Ну, на всякий случай, вот чувствую я себя плохо, но не могу.
Да, да, лень пойти в магазин, сварю борщ из тушенки.
Ну, не, ну, на всякий случай, на всякий случай. Что касается мечты, вы меня простите, Бога ради, но мечта не знает, что такое голод. Голод – это не тогда, когда нет денег, чтобы купить продукты. Голод – это тогда, когда их негде купить. Когда тебе вообще нечего есть, негде.
Мы в 90-е годы купить, это проходили, Анна, да?
Негде украсть, не Екатерина Юрьевна.
Нет, ну были же
пустые полки. Мы этого не проходили.
Нет, я не имею в виду лютый голод, с голоду никто не умер. Ну, ну продуктов действительно не было, Анна, ну что тут говорить?
Не было. И в 30-е годы, как мы жили. Ну, у вот нашего поколения вот это в крови, чтобы выбросить продукты. Да я придушу любого.
Да, понимаю.
Но дело-то не в этом. Я видела голод на Украине. Я видела голод на Украине в 43-м, в 44-м. Когда тебе некуда пойти и что-то купить. У тебя даже негде украсть. У тебя просто нет еды. Вот это я видела. Вот это голод. Я никогда сама, слава богу, голод не переживала. Худо-бедно как-то что-то чего-то. Но чтобы выкинуть продукты, я вот когда слышу об этих санкционных продуктах, да я сама готова этот бульдозер придушить, который все это делает. Ребята, мы страна, пережившая голод. Мы
да,
знаем, что
да,
это такое.
Да, да.
У нас был голод в Поволжье. Ну, и как можно продукты уничтожать? А господину Суракину я хочу сказать, если ты такой хороший, если ты такой умный, договорись с торговыми сетями. Вот у них есть какие-то граневые сроки хранения. Вот 3 дня осталось до конца реализации.
И можно ты прекрасно
продукт
предложить.
Продукт еще хороший.
Да.
Пожалуйста, предложи. Предложи, допустим, в те же дома приспособления.
По скидочной цене.
Да вообще бесплатно предложи.
Ну, бесплатно фигушки вам кто-нибудь что-нибудь даст. Но, по крайней мере... Да, согласна, Анна. И ваше возмущение я очень хорошо понимаю, да, и согласна с вашим заявлением, да, что мы страна, пережившая голод, и не только блокаду, но и вот этот вот голодомор, и таким людям что-то говорит про лишнюю еду. Причем вот сформулировано так, ненужная еда. Я еще раз повторяю, ну не может быть ненужной еды. Еда ненужная, когда это объедки или просрочка. А если вдруг возник избыток, то человек не будет воспроизводить этот избыток. Ну, то есть один раз он купит с дуру там слишком много чего-то и понимает, что его семья там не съедает это. В следующий раз он не будет так делать. И в любом случае так называемую эту ненужную еду он каким-то образом утилизирует. Либо законсервирует, либо заморозит. Можно говорить другое слово. Я с этим словом бы тогда согласилась, что можно делиться, можно призвать людей, у которых есть там относительный достаток в определенных пунктах или в определенных, я не знаю, окошках в магазинах, сделать окошки, куда человек, вот он купил себе какую-то еду, а потом взял и купил еще там лишнюю пачку той же самой гречки и туда положил в эту коробку, купил печенье не себе, а другому человеку, и туда положил. Делиться надо, и это правильно. Но разговоры про ненужную еду, мне кажется, ну, каким-то, ну, верхом, я не знаю, глупости, бестактности, незнания жизни, я не знаю даже, как это назвать. Да, ваши звонки, пожалуйста, слушаю вас. Алло.
Алло.
Да, здравствуйте.
Добрый вечер. Да, Михаил, Москва.
Да, Михаил.
Ну, слушайте, Сетлекс, Дуралекс, не Суракин принимал закон об уничтожении санкционной еды, вот.
Ну так а тот, кто принимал? Гадюка какая.
А вот тот, кто принимал, вы почему-то их еще не вспомнили. А принимал это Кабмин России и премьер-министр, кто у нас был и есть, вы прекрасно знаете.
И совершенно, значит, это не делает никому чести, абсолютно, Михаил.
Естественно. Ну, не затрагивая товарища Сурайкина, он как бы, поскольку оголтелый коммунист, и ему надо нагнетать, но я вам скажу следующее. В принципе, продукты, о которых он говорил, естественно, длительного хранения, но вот у меня, допустим, есть лишние. Всякие варенья там, какие-то соления, еще чего-то. И в былые времена, когда это было можно. То есть я, допустим, знаю, что во многих русских городах еще 5-7 лет назад бросали клич, что вот для детского дома или для воинской части, товарищи жильцы, а давайте. Пункт, приносили варенье, соленье, одежду, все тому подобное. А сейчас этого делать нельзя, это запрещено разнообразными законами, потому что попробуйте вы даже в ту же церковь в Москве отнести какую-то одежду. Дудки только новые, только с биркой.
Да, и, правда, сейчас такое правило, я не знала.
Ну, вот попытки как бы, в других городах не так, но в Москве в основном именно так. И знаете, у меня недалеко от дома при храме бомжекормилка и бомжеодевалка, я иду на свою работу, там навстречу мне свеженакормленные, счастливые, свежеодетые бомжи, на которых одежда стоит несколько раз больше, чем на мне работающий человек.
Понятно.
Я себе такую позволить не могу. Вот.
Но это кто-то грехи замаливает, значит. Да.
Ну, не суть важно. То есть, в принципе, видимо, ну, так сказать, со своей пролетарской прямотой Сурайкин просто пытался донести, что нужен закон, разрешающий и позволяющий вот так вот малоимущим и кому-то там еще, значит, получать таким образом, то есть собирать от населения что-то и, соответственно, вот таким образом передавать. Сейчас в той же самой Москве много благотворительных контор, которые за спасибо вывозят всякую одежду, там, на любое барахло, сортируют, приводят в порядок, продают. То есть официально это дело продают. Значит, у них магазины. И часть денег пускают на благотворительность, часть на себя. Ну, естественно, и я вот вижу несколько таких контор, они просто выставляют там в интернете на сайте, кому конкретно и чем они помогли.
Да, спасибо, будет. Спасибо О. большое, Михаил, спасибо, просветили. Ну вот смотрите, с вами кое-кто не соглашается, вот и Мик, и Янок, Мик говорит, церкви все берут. Ну, наверное, действительно имеет значение, где, если это Москва, может быть, здесь некий снобизм и церковный присутствует. Янок, ничего подобного, просто не надо приносить дырявое. Но вот опять же, Михаил, вот вы совершенно правильно сказали, что, с одной стороны, это, и это нормальное, естественное человеческое поведение, когда бросают клич, кому там нужно помочь. Я помню прекрасно, как мы собирали одежду, когда было землетрясение в Спитаке. Вся Москва ходила в школы, и в этих школах были пункты сбора одежды, и все приносили одежду. И не ту, которую... Жалко на тебе, Боже, что мне не гоже. А ту, которой ты действительно делился. Вот я бы поносил еще этот свитер, но я его отдам. С другой стороны, да, действительно, должны быть какие-то компании, когда это проходит, и должны быть какие-то фонды, но это не должно быть под эгидой сбора ненужной еды, которая будет предлагаться детям. Потому что вы не можете контролировать качество тех продуктов, которые... человек принесет на этот пункт. Вы не знаете, что он перед этим делал, как он его хранил, где он его держал. Я не знаю, там, как это все хранить. Может быть, это все перемороженное или еще что-то. То есть есть вещи, которые действительно нужно тогда контролировать. Поэтому я считаю, что эта инициатива просто глупая. Может быть, это какой-то фейк. Давайте подождем, посмотрим. Ну, понимаете, в этих буйных головах еще и не такое рождалось, поэтому очень легко поверить в то, что это правда. Вот, и деревенский парень с нами согласен, и, наверное, такие люди, как он, были бы готовы поделиться, если бы они понимали, что это не какая-то абстрактная там организация, которая что-то собирает неизвестно для чего, а что это вполне определенная акция, нацеленная на то, чтобы кого-то выручить, или адресная помощь какому-то определенному детскому дому, ну и так далее, и так далее. Ну вот, собственно, друзья мои, я, к сожалению, уже звонки ваши не успеваю принять, я вижу. Спасибо вам за вашу активность, я всегда рада, когда вы звоните. Но сейчас уже время заканчивать эфир, поэтому я вам сейчас пообещаю, что я пойду и, как всегда, подумаю, о чем мы поговорим с вами в следующий раз. И всего вам доброго, а вы послушайте новости.
Психология событий.